Для него управление непременно шло от внутреннего выправления человека. Не далее, как за год до того, Кун Цю похвалил первого министра того же Цзиньского царства, который объявил, что будет отбирать чиновников по их способностям. Кун Цю назвал этого министра справедливым человеком, ибо он правильно судит ближних и дает выдвинуться дальним. По достоинству оценивать людей – вот основа основ мудрого правления по Конфуцию. Очень скоро правитель Цзинь тоже решил избавиться от вконец растерявшегося Цзаогуна и стал уговаривать его вернуться в Лу. Тот, однако, упорно отказывался ехать, несмотря на то, что три семейства его удела охотно выказывали ему свою покорность. Ритуал есть ритуал. Наконец, зимой 510 года незадачливый государь Лу умер в изгнании 52 лет от роду. Когда гроб с телом покойного привезли в Цюйфу, Пинзы не отказал себе в удовольствии в последний раз унизить бывшего господина. Он приказал похоронить его за южной оградой родового кладбища лузских правителей. Вместе с телом Цзаогуна в Лу возвратились младшие братья и сыновья покойного. В обход старшего сына и законного наследника Цзаогуна Пинзы посадил на трон его младшего брата, получившего имя Дин Гуна. Смена правителей ничего не изменила в расстановке политических сил в царстве. По-прежнему три семейства прочно удерживали власть в своих руках, а Дин Гуну, как и его предшественнику, была уготована чисто декоративная роль в дворцовой политике. Ни в похоронах Цзаогуна, ни в торжествах по случаю возведения на престол нового государя Кун Цю, настолько известно, никакого участия не принял. Да и мог ли он ввязаться в эти политические спектакли, столь грубо попиравшие и дух, и букву древних обычаев? Хотя Кун Цю теперь демонстративно сторонился политики и избегал делать острые заявления, его молчание было по-своему красноречивее его слов. Он обличал произвол уже самим отказом поддерживать отношения с кликой трех семейств и их ставленником на троне. А потому присутствие даже безмолвствующего Конфуция накладывало глубокий отпечаток на публичную жизнь в Лу. Конфуций приковывал к себе всеобщее внимание, каждое его слово подхватывали на лету. Мы чувствуем это и по скупым, малозначительным записям о Конфуции вместо их хроники тех лет, и по отдельным высказываниям в беседах и суждениях, относящимся к этой поре затворничества в жизни учителя Куна. Если в былые годы Конфуцию, чтобы заявить о себе, требовалось блеснуть ученостью или выступить с обличением неправедной власти, то теперь он мог позволить себе роскошь поучать молчанием, жизнью тихой и уединенной. Он первым воплотил собой особый тип личности, который стал классическим среди ученых Старого Китая, а в Европе остался практически неизвестным. Тип консервативного нонконформиста, выделяющегося из толпы, как ни странно, лишь безукоризненным соблюдением обычая. Следовательно, он не мог не быть в полном смысле слова «мирским человеком», главой семьи, добрым хозяином и соседом. В свои 40 лет Конфуций и вправду пользовался, по-видимому, непререкаемым авторитетом среди своих родственников и мог своей волей выбрать жениха для своей племянницы, дочери старшего брата. Подношения учеников и богатых покровителей избавили его от забот о хлебе насущном и даже, возможно, сделали его зажиточным человеком. Известно, что его ученик, выполнявший в доме обязанности управляющего, с позволения учителя, щедро снабжал зерном семьи своих нуждающихся товарищей по школе. Но при всей своей вовлеченности в мирскую жизнь учитель Кун превыше всего ценил независимость духа. Интересно, что именно с этой точки зрения оценивал он достоинство тех, кто мог бы стать его родственником. Собственную дочь он выдал замуж за ученика, который хоть и побывал в тюрьме, но вел себя так, словно на нем не было позора. А свою племянницу он выдал замуж за ученика по имени Наньжун, который не оставался в стороне в добрые времена и не терпел унижения во времена смуты. Этот Нань-Жун был известен еще и тем, что часто повторял строчки древней песни. «Пятнышко на белой яшме еще можно стереть, а пятно на своих словах уже никогда не сотрешь».